Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о родословной Иисуса Христа, записанной в первой главе Евангелия от Матфея. Она заканчивается 17 стихом. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфея 1:16. В родословной Иисуса Христа нам представлен целый ряд мужей, которые родили потомков. Этот список начинается со 2 стиха, где Авраам родил Исаака, а 16 стих заканчивается Иаковом, который родил Иосифа. Можно было бы предполагать, что в следующем стихе Иосиф родил Иисуса, однако так не сказано. Вместо этого мы читаем, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфей недвусмысленно дает нам понять, что Иосиф не является физическим отцом Иисуса. Он не был отцом Иисуса, несмотря на то, что он был мужем Марии. Но как возможно объяснить этот факт? Всю оставшуюся часть этой главы Матфей и посвящает этому объяснению, показывая, как исполнилось ветхозаветное пророчество о Христе. Давайте посмотрим, как этот вопрос объясняется в Евангелиях. Лука, тоже написавший Евангелие, носящее его имя, был врачом по профессии и греком по национальности. В своем Евангелии он освещает некоторые вопросы из области акушерства. В обоих Евангелиях объявляется, что Иисус был рожден от девы. Иосиф не был его отцом, но Мария всегда была верна своему мужу. Иисус не был незаконнорожденным ребенком. Однако в факте его рождения кроется для человечества нечто новое. «Жена спасет мужа», как предсказывалось в пророчестве Иеремии в 22 стихе 31 главы. «Я никогда не спорю с человеком, который говорит, что не верит в непорочное зачатие. Человек имеет право не верить. Но у меня есть два очень серьезных возражения по этому вопросу. Я не думаю, что проповедник может отрицать рождение Иисуса от девы. Если он это отрицает, тогда ему следует пойти работать в страховую компанию и иметь дело с физическим рождением обычных людей. И я буду возражать всем тем, кто утверждает, что будто бы в Библии нет учения о непорочном зачатии Христа. Единственный Иисус, достоверность которого подтверждается историческими документами, это тот, кто был рожден от девы. Если вы пытаетесь утверждать, что он не был рожден от девы, как вы собираетесь это доказать? Вам придется предъявить доказательства, и больше, чем пустые рассуждения человеков. Так легко сидеть в удобном кресле где-нибудь в богословской семинарии и писать научный труд о невозможности непорочного зачатия. Можно написать достаточно глубокомысленное произведение по этому вопросу, однако у вас не будет никаких доказательств, подтверждающих вашу позицию. В распоряжении таких людей имеется только лишь рационализм. Своими рассуждениями вы можете сказать, этого просто не может быть. Но кто же вы такой, чтобы заявлять, что такого быть не может? Несколько лет назад люди говорили, что невозможно полететь на Луну. Но мы добрались и до нее, используя законы Божьи. Бог есть Творец всех природных законов. Чтобы исполнить свои цели, он может использовать естественные законы или же вовсе не принимать их во внимание. Повествование ясно говорит о том, что Иисус Христос был рожден от девы. В 17 стихе мы находим утверждение, которое объясняет в родословной Иисуса один интересный факт. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Матфея 1:17. Всю родословную Матфей делит на 4 подгруппы с тем, чтобы представить полный обзор ветхозаветной истории. Одна подгруппа охватывает период от Авраама до Давида, другая – от Давида до Вавилонского плена, а третья – от плена до рождения Иисуса Христа. Совершенно очевидно, что автор Евангелия опускает некоторые имена, чтобы в каждом периоде оказалось по 14 родов. Но тут же возникает вопрос – зачем? Видимо, цифра 14, 7 по 2, и представляет собой определенные доказательства, касающиеся точности этой родословной. Теперь, когда Матфей показал, что Иосиф не является отцом Иисуса, он намерен представить нам объяснение самого этого феномена. Уже в Ветхом Завете сам Бог предсказал это сверхъестественное рождение. Иеремия обращается к народу Израиля и говорит: «Долго ли тебе скитаться, отпавшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Иеремия 31:22. Но, мой друг, здесь речь идет о необычных вещах. Это необычное или естественное рождение, это рождение сверхъестественное. Рождение Иисуса от Девы – это то самое новое, что творит Господь. В этом и есть исполнение пророчества Иеремии. В 18 стихе мы читаем: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались, не оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Матфея 1:18. Рождество Иисуса Христа было так. «Это произошло следующим образом», — говорит нам Матфей. «Мария была обручена с Иосифом, но еще прежде, чем она вышла за него замуж, прежде чем они начали жить вместе, как муж и жена, оказалось, что она имеет ребенка. Этого ребенка она приняла от Святого Духа». 19 стих. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Матфея 1:19. Закон Моисея по вопросам такого рода выражался очень конкретно. В нем говорилось, что если женщина была неверна своему мужу или жениху, ее следовало побить камнями до смерти, и это была высшая мера наказания за измену. Но Иосиф был особенным человеком. Все свое внимание мы, как правило, обращаем на Марию, и правильно делаем. Протестанты не должны воздавать Марии те почести, которые принадлежат только Богу. Но она была примечательной личностью. Помните, что она была избранницей Бога и стала матерью нашего Господа. А Бог ошибок не совершает. Он выбрал нужную девушку. Все это правда, но нам нужно помнить, что Бог точно так же выбрал и Иосифа. Бог не совершил ошибки и в этом случае избрал именно его. Горячий человек, способный на опрометчивые поступки, сразу бы отправил ее на казнь или выставил на всеобщий позор. Но Иосиф был не таким. Он был очень мягким и добрым. Он очень любил ее и никоим образом не хотел причинять ей боль, хотя решил, что она была неверна ему. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Матфея 1:20. Читаем мы в 20 стихе. Чтобы предотвратить трагический исход, Иосифу явился ангел и разъяснил ему, что происходит на самом деле. Ангел сказал: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. Имя Иисус означает «спаситель». Ему предстояло быть названным Иисусом, потому что он пришел спасти свой народ от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит... Это 22 стих. И здесь Матфей, который пишет для народа Израиля, указывает, что все происшедшее явилось исполнением того, о чем говорил Господь. Матфей обращается к народу Израиля с призывом понять, что тот, кто пришел в этот мир, должен был стать исполнением ветхозаветного пророчества. Подсчитано, что более 300 пророчеств о первом пришествии Иисуса Христа уже исполнились буквально. Не знаю, сколько этих пророчеств в Евангелии от Матфея, но Матфей в своем повествовании приводит намного больше цитат из Ветхого Завета, чем все три остальных евангелиста вместе взятых. Создается впечатление, что он рассказывает об этих пророчествах и подтверждает их, потому что стремится не столько рассказать нам о жизни Христа, сколько показать, что именно Иисус явился их исполнением. Теперь он обращается к предсказаниям, которые представлены в книге пророка Исаии в 14 стихе 7 главы. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог»» Матфея 1:23. Давайте остановимся здесь на одно мгновение, потому что это очень важно. Либеральный богослов, конечно же, отрицает факт рождения Христа от девы и не принимает библейского учения по этому вопросу. И я очень искренне полагаю, что пересмотренная нормативная версия, один из современных переводов Библии на английский язык, была специально опубликована для того, чтобы сохранить эти позиции либералов. Фактически, я даже уверен в этом, потому что в соответствии с одной из их доктрин они отвергают рождение от девы. В пересмотренной нормативной версии Нового Завета, который был переиздан в 1946 году, этот отрывок Евангелия от Матфея 1:23 звучит так же, как и в синодальном переводе русской Библии. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» А в пересмотренной нормативной версии Ветхого Завета, которая была переиздана в 1952 году, отрывок из книги пророка Исаии 7:14 выглядит следующим образом. «Итак сам Господь даст вам знамение». «Се молодая женщина примет во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Обратите внимание, что в книге пророка Исаии издатели заменили слово «дева» на «молодую женщину», хотя в Евангелии от Матфея 1:23 они все же сохранили «деву», что фактически и есть исполнение пророчества, представленного в книге пророка Исаии 7:14. Пророчество Исаии было дано как знамение. «Мой друг, Никакого знамения нет в том, что молодая женщина зачнет и родит сына. Если такие события рассматривать как знамения, тогда такие знамения происходят множество раз на дню, каждый день. Они включили в текст пророчества Исаии молодую женщину, чтобы приглушить значение слова «дева». Давайте взглянем на этот отрывок из книги пророка Исаии на его оригинальном древнееврейском языке. Слово, использованное для передачи понятия «дева» на еврейском «алмах». Переводчики, пересмотренной нормативной версии, обратились к трудам Гезения, выдающегося ученого, который составил объемный еврейский словарь. Гезений признает, что обычное значение слова «алмах» – «дева», но он добавляет, что оно может означать и «молодую женщину». Он говорит так потому, что отвергает возможность чудес. Так этот новый перевод, равно как и другие, которые последовали за ним, сделали попытку сказать, что «алмах» значит «молодая женщина», а не «дева». Давайте вернемся к отрывку из книги пророка Исаии и исследуем инцидент, который там представлен. Это произошло во время, когда Ахаз был царем. Он был одним из тех, кто был далеко от Бога, и я причисляю его к плохим царям. Бог послал к нему Исаию с известием, но тот не захотел слушать. И тогда мы читаем: «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: „Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте“. И сказал Ахаз: „Не буду просить и не буду искушать Господа“». Исаия, 7 глава, с 10 по 12 стих. Позвольте мне сказать, то, что он сказал, выставило его лицемером, который хотел выглядеть благочестивым. Бог повелел Исаии встретить Ахаза по дороге и передать ему весть от Бога, в соответствии с которой Бог даст Ахазу победу. Но Ахаз не поверил Богу. Но для того, чтобы воодушевить царя на веру, Исаия разрешает ему просить у Бога знамения. В своем ложном благочестии Ахаз говорит: «Не буду просить у Господа знамений». И тогда Исаия ему ответил: «Бог даст вас знамение, нравится вам или нет. Знамение не для тебя, но для всего дома Давидова». «И вот каким будет знамение, — говорит Исаия: — се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии 7:14. Конечно, эти слова, если они относятся к молодой женщине, то его никак нельзя назвать знаменем для Ахаза или дома Давидова и ни для кого иного. Но если дева зачнет и родит сына, это, мой друг, настоящее знамение свыше. Именно таким оно и должно быть. Когда в Ветхом Завете употребляется слово «алмах», оно означает «деву». Ревекка была названа «алмах» до того, как она вышла замуж за Исаака. Тот факт, что «алмах» означает «девушка», доказан Септуагинтой. В течение периода между двумя заветами 72 еврейских ученых, по 6 человек от каждого из 12 колен Израилевых, работали в Александрии, в Египте, над переводом еврейского Ветхого Завета на греческий язык. Когда они дошли до этого знамения у Исаии, все 72 переводчика сразу поняли, что это слово означает «девушку», и это предложение они перевели на греческий с использованием слова «партенос». Это то же слово, которое употребляет и Матфей в своем Евангелии. Мой друг, Партенос никак не означает молодую женщину, но девушку. Афина Паллада была богиней-девственницей города Афин, и ее храм назывался Парфенон, потому что Партенос значит девственница. Ясно, что Слово Божье говорит точно то, что оно значит. Далее, обратите внимание еще на нечто очень важное. «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» На первый взгляд и здесь возникает вполне конкретная проблема. Скажите, пожалуйста, где и когда Иисуса называли Эммануилом? Нигде и никогда. Потому что его звали Иисусом, потому что это его имя. Ему дали это имя, потому что ему предстояло спасти свой народ от их грехов. Христос, кстати сказать, его титул, а Иисус его имя. Но в этом стихе говорится, что его назовут Эммануилом, что значит «С нами Бог». Здесь мы сталкиваемся с одним из самых замечательных мест во всем Божьем Слове. Давайте вглядимся в этот стих. «Эммануил» означает «С нами Бог». Он может быть Эммануилом, что значит «С нами Бог», только в том случае, если он действительно рожден от девы. Это единственное объяснение его имени. И далее, он может быть Иисусом, Спасителем мира, только в том случае, если он Эммануил. Его называют Иисусом и Спасителем только потому, что Он есть Бог, который с нами. Это истина о том, кто пришел на землю, и это одна из самых замечательных истин во всей Библии. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Говорит автор послания к евреям в 9 стихе 2 главы. Иисусу Христу нужно было стать приемлемой жертвой. «Я не могу умереть за грехи всего мира. Я даже не смогу умереть искупительной смертью за собственные грехи». Но Иисус мог. Почему Он мог быть Спасителем? Потому что Он Эммануил, что значит «С нами Бог». Но как Он оказался среди нас? Он был рожден от девы. Повторю еще раз. Его звали Иисусом, его никогда не называли Эммануилом, но вы не можете назвать его Иисусом, если он не Эммануил, что значит «С нами Бог». Он должен быть Эммануилом, чтобы быть Спасителем мира. Вот почему так важен факт его рождения от девы. Но разве можно быть христианином и отвергать факт его рождения от девы? Послушайте меня очень внимательно. Я верю, что принять Христа как Спасителя можно многого, не зная о нем самом. Вы можете не знать, что о нем написано в Библии. Но после того, как вы стали чадом Божьим, вы не будете уже отрицать рождение нашего Господа Иисуса от девы. Вам не обязательно нужно знать об этом, чтобы получить спасение. Но как чадо Божье вы не сможете отрицать рождение Иисуса Христа от девы. Мои утверждения звучат как догма, не так ли? Я на это и надеюсь, потому что считаю этот вопрос очень важным. Я хочу иметь Спасителя, который может достичь и спасти меня. Если бы он был таким же человеком, как вы или я, он не очень мог бы помочь мне. Но если он Эммануил, что значит «С нами Бог», если он рожден от девы, тогда он действительно мой Спаситель. А стал ли он вашим спасителем? Он взял на себя все наше человеческое таким образом, что он мог вкусить смерть за нас, чтобы ему умереть искупительной смертью на кресте за нас и вместо нас».